Говорит Радио Свобода. Представитель МИД России Мария Захарова извинилась за слова министра Сергея Лаврова в адрес журналиста «Голоса Америки» Данилы Гальперовича.
Конечно же, эти извинения неравноценны тому, что сделал министр иностранных дел России.
Ольга Романова об особенностях борьбы с правовым бесправием в Сибири.
Мы были потрясены, что люди объединились и вместе пытаются работать и со своими делами, и друг с другом, помогать друг другу.
Социальные сети потешаются над словами Владимира Путина о Дональде Трампе и российских проститутках.
Кто-то предлагает вместо уже давно не существующего журнала «Флирт» издавать журнал «Пониженная социальная ответственность».
Здравствуйте, эти и другие темы в информационно-аналитическом радиожурнале «Время свободы». С вами его постоянный ведущий Андрей Шароградский. Сегодня среда, 18 января. Итак, представитель МИД России Мария Захарова принесла извинения корреспонденту русской службы «Голоса Америки» Даниле Гальперовичу в связи с высказываниями главы МИД Сергея Лаврова, обвинившего журналиста в распространении ложной информации из-за статьи «Москва ответила полным молчанием на публикацию данных разведки США». Свое обращение к Гальперовичу Захарова разместила в комментариях к его записи в Фейсбуке. В нем она призналась, что Лавров назвал неверную дату публикации материала 9 января, тогда как на сайте «Голоса Америки» он появился 6 января поздно вечером. При этом Захарова упрекнула Гальперовича в том, что в текст не были внесены последующие комментарии упомянутых в нем представителей Кремля, посвященные докладу американской разведки. Она добавила, что при подготовке материала журналист не обратился в МИД за комментарием. Вот что сам Данила Гальперович рассказал в интервью «Радио Свобода». Данила, скажите, у вас было впечатление, что вот этот вопрос, который задали Сергею Лаврову, его ответ, это была какая-то заготовка? То есть Лавров знал точно, что ему будет задан конкретный вопрос, и вот к нему подготовился?
Ну, это впечатление возникло сразу после того, как Сергей Лавров, приветственно кивнув журналисту телеканала Russia Today, сказал, что он ожидал этого вопроса, взял некие записи, подготовленную, соответственно, бумагу, начал цитировать. Обычно, конечно, такой антураж вопроса и ответа выдает то, что более или менее вся вот эта связка была каким-то образом подготовлена. Потому что логично предположить, что если бы Сергей Лавров сам хотел, вне зависимости от вопроса, что-то такое заявить, он бы, наверное, сделал это в течение пресс-конференции раньше по времени. Для меня более или менее ясно, что такой обмен, вопрос российского государственного телеканала и ответ министра были более-менее подготовлены.
А вас удивило, что упоминалось не только средства массовой информации, но и ваша конкретно фамилия?
Да, меня это сильно удивило. На самом деле, в последнее время Министерство иностранных дел России и его представители часто прибегают к не слишком формальным описанием различных ситуаций, употребляют самые разные эпитеты, но в крайне редких случаях они переходили на личности, тем более на уровне министра. Насколько я помню, и это отмечали мои друзья в социальных сетях, в том числе медиа-аналитик Василий Гатов, очень редко Сергей Лавров отмечал своим вниманием конкретного журналиста, как это произошло со мной. Ну, я думаю, что, вероятно, Сергей Лавров испытывал некие сильные эмоции по поводу то ли этой публикации, то ли всей ситуации, и не сдержался, употребив в отношении меня самые разные неприятные эпитеты. Ну, мы знаем, что последовали извинения.
Ну, так или иначе, Мария Захарова действительно извинилась, но она сделала ваш адрес упрек, что вы не обращались за комментарием в Министерство иностранных дел, когда готовили эту публикацию. Насколько, по-вашему, такой упрек справедлив?
Дело в том, что материал был о другом. Я думаю, что Мария Захарова, извиняясь так или иначе, видимо, либо в традициях ведомства, либо в желании защитить как-то честь мундира, должна была извиняться с оговорками, но материал был о другом. Материал был о том, что до Нового года на самые разные неофициальные высказывания, сделанные в Вашингтоне по поводу российских хакеров, российские официальные лица отвечали буквально в течение там нескольких часов. было очень быстро, это никогда не оставалось без ответа. В данном же случае, когда произошел совершенно очевидный новостной взрыв, когда был рассекречен официальный доклад, когда руководители разведки США сделали официальные заявления, в течение долгого времени не последовало никаких комментариев ни с какого уровня. Именно к этому феномену мой материал привлекал внимание, что было ощущение того, что на всех уровнях, на уровне исполнительной власти, включая пресс-службу президента и МИДа, на уровне законодательной, включая руководителей двух комитетов по иностранным делам, по международным делам двух палат парламента, было как-то так решено не комментировать, и это продолжалось в течение 3 суток. Собственно, к этому я и привлекал внимание. Для этого мне совершенно не нужно было специально беспокоить МИД. Если у вас нет комментария, вы мне его предоставьте. Материал был о другом. И такую оценку того, почему и комментариев, или публичных оценок российскими официальными лицами того, что произошло в Вашингтоне, не последовало, давал не я, а мои комментаторы, достаточно уважаемые люди, хорошие эксперты. И, в общем, Мария Захарова совершенно очевидно не права, когда мне приписывает какую-либо оценку того факта, который я описал.
Ну, насколько я понял, вы приняли извинения Марии Захаровой, но я не могу не спросить, полностью ли вас устроила та форма, в которой эти извинения были принесены. Ну, я имею в виду, что это было в комментариях в Фейсбуке к вашему же посту.
Я думаю, что, конечно же, эти извинения, если уж говорить по большому счету, неравноценны тому, что сделал министр иностранных дел России. За него пришлось отдуваться его подчиненным. Делала Мария Захарова это крайне неофициально, тогда как в официальной распечатке пресс-службы МИДа на интернет-сайте МИДа стоят по-прежнему эти слова. Сам Сергей Лавров ничего по этому поводу не сказал. Более того, я должен привлечь внимание к тому, что Мария Захарова извинялась передо мной, и извинялась она вроде как за спутанные министром даты. Она ничего не сказала об оскорблениях, которые он произнес. Она ничего не сказала о тех ошибках, которые он допустил. Ну, мы знаем, что он сказал, что «Голос Америки» финансируется Госдепартаментом. Это неправда. Он финансируется Конгрессом. И он уже давно не радиостанция, а большая медиакорпорация. И что еще важно, что новость на английском языке, которую перепечатал ТАСС с цитатами Лаврова, уже не содержала выпада в мой личный адрес. Она содержала выпад Лаврова в адрес «Голоса Америки». А перед самим медиа, который является государственным американским медиа, российский МИД и его представители, насколько я представляю себе, до сих пор так и не извинились.
Это был корреспондент русской службы «Голоса Америки» Данила Гальперович. Вы слушаете радио «Свобода». В Сибири набирает силу движение родственников осужденных по так называемой «народной» 228-й статье Уголовного кодекса, наказывающей за изготовление, хранение и продажу наркотиков. Как отмечает глава благотворительного фонда «Русь сидящая» Ольга Романова, которая только что вернулась из Новосибирска, в последнее время в это движение вошли около 1000 семей. Причина – чрезвычайно суровые даже в сравнении с европейской частью России приговоры. С Ольгой Романовой беседовала моя коллега Ирина Лагунина.
Случилось удивительное. Мы получили письмо из Новосибирска. Это было коллективное письмо. Какая-то инициативная группа, которую мы не знали, 50 человек, они рассказывали о том, что они объединились по принципу статьи 228, наркотики, так называемая народная статья. Очень много по ней сажают, очень удобно сажать. Но мы были потрясены, что люди объединились и вместе пытаются работать и со своими делами, и друг с другом, помогать друг другу, обмениваться информацией, какими-то такими очень важными вещами. Пока мы переписывались, эта группа выросла до 700 человек. И стало понятно, что надо ехать туда срочно, посмотреть на этих людей. Вот нам в голову не приходилось, что они как-то могут существовать. Но они нам сказали, давайте мы снимем какой-то большой зал, кинотеатр или театр для встречи с вами. Мы сказали, нет, конечно, никакого большого зала быть не может. Давайте разговаривать в другой обстановке. Когда мы там были в Новосибирске, разговаривали с людьми, которые находятся в самой разной ситуации тяжелой жизненной, присоединилось к этой группе еще 300 человек с Сахалина. То есть мы приехали, когда группа была 700 человек, через 2 дня уехали, группа была уже 1000 человек. Это не человек, это 1000 семей. Это очень серьезная сила. Люди, которые потеряли в жизни что-то очень дорогое, а скорее всего самое дорогое. Люди потеряли детей, люди потеряли мужей или жен, или родителей. Они потеряли, скорее всего, работу, веру в правосудие, в милосердие, законность, справедливость. Люди потеряли все, их очень трудно напугать. У них трудно что-нибудь отнять. На них очень трудно давить. И плюс ко всему это сибиряки, которые уже видят не только себя и свое дело, они видят еще и то, что происходит вокруг. И они делают абсолютно верное умозаключение, которое нас поразили. Судя по статистике, по всем делам, которые мы наблюдали, приговоры в Сибири в целом строже, чем в Европейской России, примерно на 30%. На треть. Особенно в Новосибирске. То есть если в средней полосе России за то или иное деяние дают 9-10 лет, то там начинается от 13-15 за одно и то же. Жестче условия во всех отношениях. Потом это касается не только статей про наркотики, это касается вообще всего остального. Очень много экономических статей, очень много происшествий, статей, сроков на абсолютно пустом месте. Совершенно понятно, что такие же дела бывают и, конечно же, и в Москве мы такие видим, и в Петербурге, и в центральной части России. Но какого-то такого вот беззакония, жестокости с таким сибирским размахом мы наблюдали с удивлением все и впервые.
Ольга, когда вы говорите о том, что это статья о наркотиках, какие дела?
Я начну, наверное, с самого страшного дела. Девушка Олеся, представьте себе, я бы сказала, истаившую. Истаившая девушка, очень молодая, такая без надежды в глазах. Ее посадили сразу мужа и сына, причем сыну в тюрьме исполнилось 18 лет, и там такой набор статей у мужа и сына, что это до пожизненного, это наркотики, и она о своем деле не говорит, она пришла с другим, она не обсуждает, виноват или не виноват муж и сын. Понятно, что это несчастье, страшное несчастье, но дело в другом. Дело в том, что Олеся осталась с 4-летним ребенком на руках, у которого эпилепсия, очень серьезная эпилепсия, набор серьезных заболеваний центральной нервной системы, и у нее нет работы, жилья, денег, вообще нет ничего. И молодая милая женщина, уж точно совершенно ничего не повинна ребенка на руках, она просто выброшена на обочину жизни, уже за обочину жизни. И непонятно, вот как ей жить, на что ей жить, куда пойти, что вообще нужно делать. И она вот в этой группе, наверное, самая несчастная, потому что нет таких несчастий, которые бы с ней бы не случились. Такого человека мы видели, который притянул на себя все несчастья мира. И она здесь, в этой группе, ей, наверное, так легче. И, конечно, ей помочь на самом деле проще всего. Потому что здесь может быть материальная помощь, здесь может быть врачебная помощь, которую мы можем оказать. Можем ее поддержать, и это действительно просто. Это только деньги и немножко тепла. А другие дела, где помогать надо, они, конечно, гораздо сложнее и циничнее. Сидят перед нами две пожилые женщины. Обе держат в руках фотографии своих дочерей. Им нет еще и 30 дочерям. Такие милые, симпатичные девчонки, улыбаются с косичками. История одной такая. Жила-была Татьяна Дмитриевна со своей дочкой Настей. Они переехали из города Барнаул, Алтайский край, переехали в Новосибирск. Жили в пригороде, в городе Бердск. И Татьяна Дмитриевна, Настина мама, поняла в какой-то момент, что ее девочка подсела на наркотики. И она стала этой темой заниматься. Девочка, судя по всему, хорошая, сама понимала, что надо из этого вырываться, выбираться, стала ее лечить. И будучи женщиной очень активной, она обнаружила очаг. Ну, а в Бердске довольно трудно не обнаружить очаг. Там в каждом подъезде по 3 закладки. Такой город. И она поняла, кто организатор, кто делает закладки, кто потребляет. Она выявила несложную схему работы наркодилеров. И пошла с этой информацией, куда бы вы думали, в ФСКН. Тогда ФСКН еще существовала и крышевала, собственно, всю торговлю наркотиками. Она пошла с этой информацией распрекрасной туда, сказав, что вот надо принимать меры, она всех знает, будет писать прокурору, президенту и так далее. Конечно же, случились аресты, разумеется. Только арестовали, конечно же, Настю. что Татьяне Дмитриевне было чем заняться еще, кроме этих своих прекрасных расследований. Арестовали Настю. Настя сидит в тюрьме уже 2 года. И этим летом, когда Настю возили в суд на продление меры пресечения, у Насти случился инсульт. В общем, девочка парализована. Она не может, например, пойти в душ. Ее просто заносят под холодную воду и выносят оттуда. Она покрывается струпьями и, в общем, на носилках и носят на свидание к матери. Никаких врачей к ней не приходит, никакой помощи не оказывается. Сидит она в СИЗО один Новосибирской, за ней ухаживает другая девушка, ее зовут Марика. Она инвалид детства. Она родилась с тяжелым синдромом, у нее сдавлена грудная клетка, истончение легкого. Но тоже милая, симпатичная девочка, которая мне 30, инвалид. И она встретила парня, они собирались завести семью. Как вы понимаете, с девушки с такими данными не очень просто встретить парня, не очень просто завести семью. Она влюбилась. Парень оказался наркоман, она взяла на себя 2 его эпизода. Явка с повинной, инвалид. Ничего это судьями учтено не было. Она получила 9,5 лет. И вот она сейчас 9,5 лет будет сидеть, пока нет апелляции. Она ухаживает за Настей. Они как-то вдвоем друг к другу прилепились и друг за другом в тюрьме ухаживают. А в это время их мамочки, которые познакомились на этом, ухаживают тоже друг за другом. И совершенно понятно, что этим женщинам вообще больше в жизни своей нечего терять. И таких дел, вы знаете, и не связанными с наркотиками. Очень много. Ну, совсем недавно, в ноябре, в СИЗО-1 в Новосибирске умер молодой мужчина 40-летний. Предприниматель, который неудачно выходил из бизнеса. Его звали Роман Дроздов. Его арестовали, хотя у него были все медицинские документы, у него варикозное расширение вен в желудке. И у него началось кровотечение. 4 дня он истекал кровью в тюрьме. Врач пришел, поставил диагноз острое респираторное заболевание и ушла. Ночью он умер. Никаких документов вдове не выдали. Вот сейчас этим делом занимаются наши коллеги из Агоры. Но молодая девочка осталась вдова, дочка осталась. Молодец, девочка, она, конечно, будет биться. Она будет биться за доброе имя мужа. Он не был не осужден, он не был даже под судом, велось следствие. Она будет биться за то, чтобы кто-то за эту смерть бы ответил. А с ней рядом сидит вторая девочка, точно такая же. А ее муж еще жив. Они вместе проходят по одному делу. Вот она рассказывает, как у нее проходят обыски, как приставы описывают детские игрушки, детские вещи, обеспечение исков. Вообще, все это, конечно, страшно слышать. Конечно, везде в России такие вещи происходят, но вот концентрация несчастья на одном квадратном метре, концентрация и степень какой-то невыносимой несправедливости и неравнодушия, она в Сибирь повышена. Мы поговорили даже почему. Почему она повышена?
Почему?
Это довольно страшное предположение. Знаете, Новосибирск – третий город в стране после Москвы и Петербурга. И он новый город. Здесь есть Академия МВД, Академия ФСБ. Есть высшее учебное заведение силовиков, самое разнообразное. И туда поступают мальчики и девочки со всей Сибири. И довольно быстро они понимают, что хорошо бы здесь остаться или уехать в какой-то другой крупный город. Для этого надо себя проявить. Как себя проявить? Раскрыть 3 кражи колбасы в 3 магазинах, ну и останешься всю жизнь летёхой на 100 рублях, и в каком-нибудь далеком поселке будут тебя звать Анискин. Никому этого не хочется. Другое дело раскрыть 4 банды и дать всем участникам по 20 лет. Вот это да, полковником будешь. Это все очень быстро усваивается. И, к сожалению, становится принципом жизни.
Ольга, а где выход?
Выход, наверное, один из самых правильных, то, что мы увидели. Люди начали объединяться именно по принципу «нам больше нечего терять». И, вы знаете, это очень серьезная сила, которая рано или поздно, а скорее рано, и мы уже слышим эти разговоры, скорее рано, заставит о себе думать, заставит себя слышать и заставит с собой считаться. И абсолютно напрасно граждане сибирские начальнички не обращают на эту силу никакого внимания. Ее нельзя разогнать, ее нельзя испугать. Это все уже с ними сделали.
С главой благотворительного фонда «Русь сидящая» Ольгой Романовой беседовала Ирина Лагунина. Продолжаем программу «Время свободы». Минские соглашения 2 года спустя. Что изменилось? Этот вопрос правозащитники, эксперты и журналисты обсуждали на конференции, состоявшейся в Париже. Красимир Янков, эксперт организации «Международная амнистия по правам человека в Белоруссии, Украине и Молдавии», представил на парижской конференции результаты своей работы в Крыму. В интервью «Радио Свобода» он рассказал о своих наблюдениях. С Красимиром Янковым беседовала наш парижский корреспондент Наталья Каневская.
Можем отрицать то, что значительная часть населения Крыма полностью поддерживает и продолжает поддерживать аннексацию страны России. Однако их поддержка существует за счет всех тех людей, которые не хотят видеть Крым российским, и тех людей, которые критикуют или по каким-то причинам считают, что нынешние де-факто российские власти в Крыму неправы. И я имею в виду, в частности, то, что происходит, например, с крымскими татарами, с их репрезентативным органом Меджлисом, который был объявлен в прошлом году как экстремистская организация. Я имею в виду то, что происходит, например, с людьми, которые просто высказывают свое мнение. Наш доклад, последний называется «Крым во тьме». Мы считаем, что своими действиями де-факто российские власти в Крыму сейчас пытаются напугать всех несогласных и просто показать им дорогу, или чтобы они уехали из Крыма, или заткнуть их так, чтобы их голоса было не слышно, чтобы никто не смог в самом Крыму оспаривать их действия и официальную российскую версию тех событий весны 2014 года.
Красимир Янков отмечает, что власти в Крыму часто применяют в отношении несогласных меры, предусмотренные законодательством в сфере борьбы с экстремизмом. Согласно этим законам, любой человек, которого власти считают нежелательным ввиду его деятельности или высказываний, может быть привлечен к уголовной ответственности. Полное название нашего последнего отчета «Крым во тьме. Криминальное преследование несогласных», поясняет Янков. Сейчас мы четко видим, что те законы, которые уже много лет применяются против оппозиции в самой России, теперь успешно используются и против тех, кто не согласен с властями в Крыму. Особенно сложной остается ситуация с крымскими татарами, подчеркивает он.
Даже если на бумаге сейчас у крымских татар есть больше, скажем так, прав, чем при Украине, на самом деле мы видим, что те крымские татары и, например, представители Меджлиса, которые выступил коллективно против аннексии Крыма, и сейчас он является запрещенной и экстремистской организацией самой России, они подвергаются криминальному и другому преследованию и другим формам преследований. Например, даже если крымско-татарский язык сейчас является официальным государственным языком в Крыму, крымские татары рассказывали при личных встречах, что крымский татарский язык можно заметить, например, только на табличках возле госучреждений, и это все. Если они пытаются, например, записать своих детей в крымско-татарский класс, то учителя и директора находят самые разные оправдания, почему это не делать, или как бы советуют людей, чтобы они к этому не прибегали.
По словам Красимира Янкова, видным представителям татарской общины после событий весны 2014 года предлагалось публично продемонстрировать лояльность новым властям. К примеру, пригласить представителей нового руководства на мероприятие Дня памяти жертв депортации крымских татар 18 мая и включить в программу таких мероприятий российский гимн. Крымские татары отказались. Главе Меджлиса Рифату Чубарову и его предшественнику на этом посту Мустафе Джамилеву был запрещен въезд в Крым, а в отношении лидеров крымских татар на полуострове началась массовая кампания склонения к лояльности. Результат не был достигнут, начались репрессии, рассказал исследователь Международной амнистии. Что же касается ситуации на востоке Украины, эксперты Международной амнистии констатируют ежедневные нарушения Минских соглашений обеими сторонами конфликта. Позитивный момент в том, что речь уже не идет о широкомасштабном военном конфликте, как летом 2014-го, зимой 2015 года, поясняет собеседник «Радио Свобода». По сей день на Донбассе существует несколько горячих точек, где обстрелы происходят каждый день. Постоянно есть новые потери как среди военных, так и среди гражданского населения. Основной причиной новых жертв среди гражданских сейчас являются мины и неразорвавшиеся снаряды, которые люди часто находят прямо в своих огородах.
Украинская сторона и пророссийские сепаратисты, они, скажем так, ответственны за множество, огромное множество нарушений прав человека. И в последнее время мы видим то, как обе стороны набирают обменный фонд, набирают практически заложников с целью обменять их на своих людей, которые держат другая. Мы видим вот последняя волна, которая прокатилась с сентября, может, вот по декабрь этого года. Были проведены массовые аресты в так называемых Донецких и Луганских народных республик людей, которые считаются проукраинскими активистами. Например, я могу привести пример дела профессора Игоря Козловского. Это уважаемый религиовед из Донецка, который был арестован в январе прошлого года, то есть скоро будет год, как он тоже арестован. И против него тоже слепили обвинение в том, что он якобы где-то сохранял оружие. Мы на самом деле разговариваем о таком очень интеллигентном человеке в возрасте, который просто занимался тем, что писал свои религиозные статьи, находясь на оккупированной территории Украины. И есть вероятность того, что он анализировал состояние религиозных общин под контролем ДНР, и что этот анализ не понравился тем, кто там сейчас управляет делами, и поэтому его арестовали. То же самое происходит с украинской стороны. Летом прошлого года опубликовали доклад, который назывался «Тебя не существует», и там мы ставили основной акцент на том, что Служба безопасности Украины, СБУ, содержит сеть, мы их назвали «тайных тюрем», где в разный момент конфликта находились десятки людей, которые считались каким-то способом связаны с пророссийскими сепаратистами, но все эти люди находились в заключении без обвинения, без приговора, без никакого суда. Им даже не давали возможность связаться с родственниками или с адвокатами. То есть их буквально просто хватали на улице по каким-то причинам, самым разным причинам, и потом держали как такой обменный фонд.
В момент публикации этого доклада международная амнистия располагала списком из 18 имен, 17 мужчин и 1 женщина. Все эти люди содержались в тюрьме Харькова. Список был передан украинским властям, и к концу 2016 года, говорит Красимир Янков, международная амнистия получила информацию, согласно которой все эти люди вышли на свободу. Тем не менее, поясняет правозащитник, украинские власти по сей день не признают факт существования в стране секретных тюрем и полностью отрицают применение практики лишения свободы без суда и следствия. Международная амнистия продолжает настаивать на проведении Украиной независимого и широкомасштабного расследования по факту таких задержаний. Наталья Коневская для Радио Свобода, Париж.
Слушайте программу «Время свободы». Прежде чем продолжить ее, коротко еще о нескольких темах, которые привлекли наше внимание сегодня. Депутат Верховной Рады Украины Надежда Савченко считает, что вернуть Донбасс под контроль Украины мирным путем можно только при временном отказе от притязаний на аннексированный Россией Крым. Как бы ни кричали и не рвали на себе вышиванки некоторые народные депутаты, сколько бы они ни кричали, что мы не сдадим, они должны отказаться от Крыма, заявила Савченко в эфире телеканала 112 «Украина». По словам Савченко, сейчас Крым является непризнанной оккупированной территорией. Премьер-министр Молдавии Павел Филипп выразил недовольство предложением президента страны Игоря Дадона отложить подписание торгового соглашения с Европейским Союзом. Дадон, выступая во вторник в Москве, осудил соглашение, которое Молдавия подписала с ЕС в 2014 году. Он заявил, что новое правительство может отменить его после парламентских выборов 2018 года. В заявлении для Associated Press в среду премьер Павел Филипп сказал, что Конституция Молдавии не позволяет президенту объявлять или принимать такие решения, которые он назвал чистой риторикой. Союз ученых Петербурга выступил против передачи Исаакиевского собора Русской Православной Церкви. В организации считают, что переход памятника истории, культуры и архитектуры в ведение церкви недопустим и должен быть остановлен. В заявлении, опубликованном на сайте организации, говорится, что принадлежащие Петербургу соборы-музеи, являющиеся памятниками культуры мирового значения и визитной карточкой города, должны оставаться светскими государственными учреждениями. Вы слушаете «Радио Свобода». В эфире информационно-аналитический радиожурнал «Время свободы». У микрофона Андрей Шароградский. Нашу программу продолжит обзор публикаций в социальных сетях «Цитаты свободы». Сети бурно обсуждают слова Владимира Путина в поддержку Дональда Трампа и его заявление о том, что российские проститутки лучшие в мире. Слово автору обзора Ивану Беляеву.
Мы уже давно с большим сарказмом используем клише вроде того, что что-то взорвало интернет, что-то взорвало соцсети. А надо сказать, что вчерашние слова Владимира Путина в какой-то степени претендуют на то, что они воплощают это клише в жизнь. Большую популярность получили его слова в защиту Дональда Трампа, в которых он рассказал о том, что Трамп не мог клюнуть, говоря словами Путина, на московских проституток, потому что всегда был окружен самыми красивыми женщинами в мире. Кроме того, Владимир Путин заявил, что российские проститутки лучшие в мире, но при этом те, кто собирали компромат на Трампа, сами хуже проституток. При этом в качестве некого эвфемизма для обозначения этих девушек, которые занимаются проституцией, он использовал такое громоздкое словосочетание, как «девушки с пониженной социальной ответственностью». Вот эта фраза, безусловно, и заинтересовала Рунета, и насмешила его. Анна Качкаева пишет у себя в Фейсбуке: «Если проститутки – это плохо, а наши проститутки лучшие в мире, то почему у них понижена социальная ответственность? И мы зачем-то имеем дело с людьми хуже проституток, которые, правда, у нас самые лучшие. Интересно, как защиту оценил сам Трамп?» В Твиттере много шуток. Кто-то предлагает вместо уже давно не существующего журнала «Флирт» издавать журнал «Пониженная социальная ответственность». Кто-то пишет о том, что на самом деле снижена социальная ответственность у Пенсионного фонда Российской Федерации, а вовсе не у проституток. Нашлись у путинского юмора свои сторонники. Наш неизменный любимец, политолог Сергей Марков, пишет: «Все-таки президент России крутой. И Трампа защитил так, что не придерешься, но всем понятно. Мужик поддержал мужика». Однако этот мужицкий юмор не всем по душе. Много очень резких и негативных отзывов на него. Вот примеры. Владимир Милов: «Путин вообще идеальный клиент для доктора Фрейда, но его коммент по проституткам просто на отдельную монографию потянет». Экономист Димура: «Стоит признать, что, похоже, в проституции Путин разбирается гораздо лучше, чем в экономике». Многие обратили внимание на то, что Путин, говоря о Трампе и о конкурсах красоты, которые проводил Трамп, видимо, на голубом глазу подозревает, что девушки, участвовавшие в этих конкурсах, девушки, которые побеждали в них, видимо, с легкостью спят с организаторами. Блогер Михаил Пожарский: «С точки зрения нашего тирана, конкурсы красоты – это разновидность проституции». Ту же самую мысль развивает журналистка «Эхо Москвы» Карина Орлова: «Очевидно, Владимиру Путину представляется, что если ты миллиардер, то можешь получить любую женщину. Особенно, если это участница конкурса красоты. И особенно, если ты тот самый миллиардер, который является организатором этого конкурса. Вопрос остался только один. Почему Владимир Путин уже четвертый раз возглавил рейтинг самых влиятельных людей из списка Forbes, а его филиппинского коллеги Родриго Дутерте там еще нет?» Аналогия с Дутерте всплывает еще в одном посте из нашего сегодняшнего обзора, то, что пишет Дмитрий Бавырин: «У Путина довольно казарменный юмор, это не новость. Но с мягкой силой сегодня не сложилось. Выдерните его фразу «наши девушки самые лучшие» из контекста местечковой иронии и переведите на сухой язык английского новостного заголовка. Получится: Владимир Путин, наши проститутки самые лучшие». Это даже не Родриго Дутерте. Это уже Пабло Эскобар.
Автор сегодняшнего обзора «Цитаты свободы» Иван Беляев полностью этот обзор под заголовком «Путин и девушки с социальной ответственностью» можно прочитать на нашем сайте в интернете www.svoboda.org. Иногда мне кажется, что смерть преследует нас везде, куда бы мы ни направились. Это не цитата из фильма «Пункт назначения», это слова Абдул-Кафы Аль-Хамда, учителя английского языка, сумевшего выбраться со своей семьей из осажденного Алеппо. Аль-Хамда и другие сирийские активисты, регулярно писавшие в Твиттер и осуществлявшие прямые трансляции из Алеппо, стали для мира важным источником информации о происходившем в осажденном городе. Видеоролики с так называемыми последними посланиями из Алеппо, на котором Абдул-Кафы и его друзья прощаются с близкими в ожидании последнего штурма города, облетели весь мир. К счастью, говорит он, никто из авторов этих видео в итоге не погиб. О последних днях осады, о том, как проходила эвакуация людей из Алеппо и о своей дальнейшей судьбе, Абдул-Кафы Аль-Хамда рассказал моему коллеге Марку Крутову.
Расскажите немного о себе. Где вы родились, сколько вам лет, чем вы занимались до войны и где находитесь сейчас?
Мне 31 год. Я женат. У меня есть дочь. Ее зовут Ламар. Сегодня ей исполнилось ровно 11 месяцев. До начала войны я был учителем английского, преподавал в школах. Когда началась война, вы знаете, она не началась сразу. Сначала люди просто вышли на улицы на демонстрации, требуя свободы. Они хотели, чтобы их голос был услышан. Они не хотели, чтобы их убивали. Как это происходило. Потом началась война. Меня обвинили в терроризме, только за то, что я публично заявлял о нашем праве требовать свободы. Я переехал в занятый повстанцами восточный Алеппо. Я жил там последние 4,5 года и продолжал давать уроки английского.
Откуда вы родом в Сирии?
Я родом из Алеппо, но я родился и вырос в одной из окрестных деревень, которая все это время находилась под контролем правительственных сил. Я не могу поехать туда, и все лишь потому, что я требовал свободы.
За эти 5 лет вам приходилось брать в руки оружие, чтобы сражаться с силами Башара Асада?
Нет, я не брал в руки оружие. Единственное оружие, которое у меня есть, мой язык, моя ручка и карандаш, мои слова. И для режима Асада это оружие гораздо опаснее. Они много раз хотели арестовать меня только за то, что я говорю и пишу.
Вы сказали, что вашей дочери 11 месяцев. Она родилась в Алеппо?
Да. После того, как я перебрался в восточный Алеппо, я жил 1-2,5 года. Потом я женился, и у нас родилась дочь. Алеппо еще не был в полной осаде на тот момент. Это случилось, когда ей исполнилось 5 месяцев. Ей многое пришлось вытерпеть.
Как вам удавалось выживать в осажденном городе с маленьким ребенком?
Вы не можете представить себе страданий, которые я пережил в осажденном Алеппо. У нас не было воды, еды, электричества, медицинской помощи. Никогда не забуду день, когда моя дочь заболела. Я не мог найти ей врача. В осажденном Алеппо были врачи, но все они в тот момент были заняты другими, более серьезными случаями. Им надо было лечить людей, пострадавших при бомбежках, проводить операции по ампутации конечностей, иметь дело с травмами, представлявшими немедленную угрозу для жизни. Я не нашел врача, который мог бы помочь моей дочери. У нее была очень высокая температура, боли в животе. Я не нашел доктора. Я боролся, чтобы достать хоть какие-то лекарства для нее, но не смог. Вскоре заболела и моя жена. Молока у нее не было, чем-то помочь она не могла. Единственное, чем я мог помочь своей дочери, единственное, чем я мог ее хотя бы накормить, это толченый рис, смешанный с соленой водой. Ей это, конечно, не нравилось на вкус, но ничего другого у нас не было. Она все время плакала и просила есть.
Когда вы покинули осажденное Алеппо, это было во время официальной эвакуации?
Да, совершенно верно. Я покинул Алеппо в последний день эвакуации, если быть точным, 18 декабря. Но это была самая ужасная эвакуация, которую только можно было представить. Просто представьте, мы 20 часов сидели в автобусах без воды и без еды, без возможности сходить в туалет. Моя дочь в этом автобусе снова чуть не умерла. Когда я попросил представителей Красного Креста и Красного Полумесяца дать ей немного воды, они сказали, это запрещено. Я сказал, сбрасывать кассетные фосфорные бомбы на нас не было запрещено, а дать моей дочери немного воды запрещено. То, что мы пережили во время этой эвакуации, было ужасно.
А почему автобусы стояли без движения 20 часов?
Это своего рода унижение, которому нас решили подвергнуть войска Асада и российская армия. Мы выехали из осажденных кварталов Алеппо и направились к пригородам, которые находятся под контролем повстанцев. Но путь туда проходит через районы города, занятые правительственными войсками. Нас остановили там и не давали ехать дальше в течение 20 часов, без всякой причины. Мы спросили у представителей Красного Креста и Красного Полумесяца, почему мы стоим, в чем причина, скажите нам. Они отвечали только одно: хотите спасти свои жизни, не спрашивайте. Хотя мы, конечно, конечно, знали, что ни Красный Крест, ни Красный Полумесяц не были агентами Асада и России ни во время эвакуации, ни до нее.
Как организаторы эвакуации отделяли мирных жителей от вооруженных ополченцев?
Это было не просто отделить одних от других. Они сказали, бойцы должны уехать последними. Так в итоге и получилось. Но не со всеми это было так просто. Один мужчина, он был ополченцем, но эвакуировался со своей семьей, со своей женой и дочерьми. Как он мог оставить их одних? Как он мог бросить свою семью, которой некуда было идти? Так что некоторые из ополченцев предпочли эвакуироваться вместе с гражданскими. Некоторые из них подверглись из-за этого чудовищному обращению. Многих просто убили.
И куда вас в итоге отвезли? Где вы сейчас находитесь?
Всех мирных жителей эвакуировали в западные пригороды Алеппо. Некоторые отправились в провинцию Идлиб. Часть отправилась в Турцию, но даже этот путь является очень опасным и дорогим. Так что большая часть эвакуированных осталась в деревнях, расположенных к западу от города. Я тоже остался здесь.
Как называется населенный пункт, в котором вы находитесь сейчас?
К сожалению, я не могу назвать деревню, где сейчас нахожусь. Авиация армии Асада бомбит соседние деревни. Они подобрались уже совсем близко к нам. Все, что я могу сказать, это то, что мы находимся в сельской местности к западу от Алеппо.
Где вы поселились? У вас есть в этой деревне какие-то родственники или вам предоставили крышу над головой незнакомые люди?
В первую неделю мы жили в доме тети моей жены. Потом люди предложили нам дом, в котором мы живем и по сей день.
Чем вы зарабатываете сейчас на жизнь, чтобы прокормить семью?
Это еще одна большая проблема, с которой столкнулись эвакуированные из Алеппо. Людям пришлось оставить там все – работу, дома, друзей и даже одежду. Мы уезжали из Алеппо только с той одеждой, которая была на нас самих. Больше ничего у нас не осталось. Здесь, в освобожденных от Асада районах Сирии, для нас работы нет. Хоть какая-то работа есть только для тех, кто жил здесь всегда. Я пытаюсь давать уроки английского. К счастью, как мне пообещали, скоро для меня, возможно, найдется работа в каких-то из местных школ. Я счастлив, что снова смогу заняться преподаванием.
Как вы можете описать гуманитарную ситуацию в том месте, где вы сейчас находитесь, если сравнивать ее с тем, что было в Алеппо?
Ничто не может быть хуже той ситуации, которая была в Алеппо. То, что я вижу сейчас, выглядит так. Когда мы покинули Алеппо, покинули этот ад, хотя там, пожалуй, было даже хуже, чем в аду, мы 2 недели жили вообще без бомбежек. Это было непривычно. Но сейчас бомбежки начались снова. На нас снова сбрасывают бомбы российские самолеты и самолеты авиации Асада. Люди очень напуганы. Такое ощущение, что смерть преследует людей, вышедших из Алеппо, везде, где они оказываются. Что касается гуманитарной ситуации, то здесь есть вода и пища. Да, здесь тоже нет электричества, но я хотя бы могу достать немного еды для себя и своей семьи.
Россия говорит, что она наносит удары по населенным пунктам, где есть бойцы фронта Ан-Нусра, группировки, исключенные из условий перемирия. Вы видели их?
Мне кажется, Асад и русские, когда хотят атаковать мирное население, мирных жителей, даже больницы, то всегда говорят, что атакуют Ан-Нусру и террористов. Я живу здесь около 23 дней и не видел никаких бойцов фронта Ан-Нусра или Аль-Каиды. Здесь только гражданские. Я даже не видел никого из бойцов оппозиции, которые были эвакуированы из Алеппо. Я говорю о бойцах умеренных группировок, не об Ан-Нусре. Но даже их тут нет. Вчера во время одного из таких ударов погибло много детей. Режим Асада говорит, что все это пропаганда. Мирные жители, которые погибают каждый день, это пропаганда. И еще многие погибнут, если это не остановить.
Прощальные видео из восточного Алеппо, снятые вами и еще несколькими жителями в последние дни перед падением осажденной части города, облетели весь мир, их увидели миллионы людей. Знаете ли вы что-то о том, как сложилась судьба авторов этих роликов?
К счастью, все они живы, насколько мне известно. Лина Шами жива, Беляль Абдул-Карим жив, я слышал о нем.
У вас есть в Сирии родственники, если не считать вашу жену и ребенка? Знаете ли вы, что сейчас с ними? ними?
Да, у меня остались родственники в деревне, о которой я вам говорил, которая находится на территории, контролируемой войсками Асада. У меня также есть несколько родственников в Турции. Я никого из них не видел уже 5 лет и, конечно, очень по ним скучаю. И надеюсь когда-нибудь еще и их встретить живыми.
Вы сами не думали о том, чтобы бежать в Турцию, в Ливан или даже в Европу?
Честно говоря, я никогда не пытался бежать в Турцию, но я слышал от тех, кто это делал, что это очень опасно и очень дорого. Турция, насколько мне известно, сейчас закрыла границу. Очень многие из тех, кто пытался пересечь ее, погибли. Я даже никогда не думал об этом. Я не хочу уезжать из Сирии из-за Асада, из-за России, из-за Ирана. Это своего рода оккупация. Поверьте мне, то, что происходит в Сирии, это вовсе не гражданская война. Это война против сирийцев. Это самая настоящая оккупация Сирии. Я знаю, что Асад и Россия были бы рады, если бы мы все уехали в Европу, в Турцию или в любое другое место на земле. Они не хотят, чтобы мы здесь жили, либо мы должны умереть. Это единственный выбор, который они нам оставляют – уехать или умереть здесь. Это же касается людей, которые находятся в других осажденных Асадом районах, например, в долине Вади-Барада. Там 100 тысяч человек, и им оставлен только один выбор – умереть от бомб, которые на них сбрасывают, или уехать в любое другое место на земле.
С беженцем из Сирии Абдул-Кафы Аль-Хамда беседовал мой коллега Марк Крутов. И в завершении нашей программы представлю очередной выпуск архивного проекта Ивана Толстого «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Мы предлагаем вашему вниманию фрагмент передачи Нью-Йоркской студии «Радио Свобода» под названием «Доктор, убей меня. Эвтаназия как медицинская и моральная драма». Подготовила и вела передачу Марина Ефимова. Впервые она вышла в эфир 16 января 1997 года.
На «Радио Свобода» передача «Доктор, убейте меня». Ведет передачу из Нью-Йоркской студии Марина Ефимова. 8 января 1997 года на рассмотрение 9 судей Верховного Совета Соединенных Штатов была представлена тяжба между группой врачей и пациентов с одной стороны и правительствами штатов Вашингтон и Нью-Йорк с другой. Предмет тяжбы – легализация эвтаназии, то есть убийство из сострадания. Один из участников дела, нью-йоркский психиатр Сэмюэль Клаксборн, рассказывает о нем нашему корреспонденту Рае Вайль.
Но вы знаете, что в штате Нью-Йорк врач, помогающий пациенту умереть, может быть обвинен в преступлении. Все мы, 3 врача, имели пациентов, умирающих от рака, умирающих мучительно. Никакие средства не могли больше справиться с болью. И тогда эти люди обращались к нам с просьбой помочь им умереть, дать, например, смертельную дозу морфия. Но поскольку в штате Нью-Йорк это считается преступлением, мы отказывались. Наши пациенты все равно умирали, но с ужасными страданиями. И вот мы втроем собрались и решили, что это безумие. Обреченный человек, которому уже ничто не помогает избавиться хоть на секунду от боли, имеет право на самоубийство. И врач, помогающий ему в этом, не должен преследоваться законом. Итак, мы судили штат Нью-Йорк. И что поразительно, выиграли. Суд Нью-Йорка решил дело в нашу пользу. Тогда главный прокурор штата, противник нашей позиции от имени губернатора, обратился с этим делом в Верховный суд страны, чтобы тот пересмотрел решение штата.
И как вы чувствуете, выиграете ли вы на этот раз?
Мне кажется, все для нас выглядит плохо. На днях я слушал в Верховном суде аргументы обеих сторон. Судя по вопросам, которые задавали нашим представителям члены Верховного суда, они относятся к этому вопросу о праве ассистировать самоубийство смертельно больных людей критично и чрезвычайно консервативно. Мы предполагаем, что постановление Верховного суда, которое последует в июне или июле, будет либо совсем негативным для нас, либо отчасти допускающим подобную практику, но с таким количеством оговорок, что, по сути, это мало что изменит. Есть, правда, еще одна возможность. Верховный суд может прийти к заключению, что это не его дело принимать решение за штаты. Тогда вопрос будет вынесен на референдум. Причем каждый штат будет голосовать отдельно. И тогда мы легко одержим победу. Потому что большинство американцев, считаю, такая помощь должна быть узаконена.
Верховному суду придется решать, соответствует ли легализация эвтаназии 14-й поправке Конституции. То есть можно ли ее подвести под свободу каждого гражданина Соединенных Штатов самому решать свою судьбу. Кроме того, речь идет о двух группах безнадежно больных. Жизнь одних поддерживается искусственно, с помощью медицинской техники. В этих случаях врачам разрешено уже и сейчас, по просьбе больного и по решению судьи, отключить поддерживающее его жизнь устройство. Тут врач как бы не сам убивает больного, а лишь дает болезни его убить. То есть формально смерть наступает от естественных причин. Но если больной живет без искусственного поддержания жизни, и врач сделает ему инъекцию смертоносного лекарства, даже по многократной просьбе больного, после консилиума, согласия родных и так далее, то это уже прямое убийство. И сейчас, в принципе, врач карается за это лишением лицензии, а, возможно, и тюремным сроком. Но продолжим беседу нашего корреспондента Рая Вайль с доктором Клаксбурном.
Ну хорошо, а почему вообще нужны ассистенты? Разве не может человек сам совершить самоубийство?
И многие предпринимают такую попытку, но они не знают, что именно нужно делать, какое лекарство принять, сколько. В результате у них ничего не получается, только усиливают свои страдания. Некоторые принимают слишком малую дозу наркотиков, чтобы это привело к смерти, но достаточно большую, чтобы, к примеру, нанести мозговую травму. Конечно, когда ассистирует профессиональный врач, ошибки исключаются, и все проходит быстрее и легче.
Когда люди застраховывают свою жизнь на крупную сумму, в контракте оговорено, что выплаты последуют только в случае естественной смерти. Как быть с этим?
Это трудный вопрос. Честно скажу, до сих пор я об этом как-то не думал. Наверное, если мы выиграем дело, будут меняться и правила страховых компаний. То есть, если врач помогает своему больному умереть, это не должно рассматриваться как обычное самоубийство.
Как изменится ситуация в случае положительного и в случае отрицательного решения Верховного суда? Об этом моя беседа с Барбарой Ли, сторонницей легализации эвтаназии, директором общественной организации Compassion and Dying. Сострадание и смерть.
Every state will need to pass a regulatory law.
Если суд решит легализовать эвтаназию, она станет законной по всей стране. Каждый штат выработает конкретные условия и требования, которые должны быть соблюдены, чтобы врач имел право ассистировать самоубийству больного. Видимо, будут даже созданы специализированные клиники для самоубийств под наблюдением врача. Если же Верховный суд не пойдет на легализацию эвтаназии, тогда, скорее всего, каждый штат в каждом отдельном случае будет принимать особое решение.
Мисс Ли, но вы не можете отрицать определенного риска, связанного с легализацией эвтаназии, медицинских ошибок, преступлений и так далее.
Every liberty has risks.
Любая гражданская свобода связана с риском. И американцы научились с этим управляться. В Соединенных Штатах существуют целые социальные институты и системы, которые только тем и занимаются, что рассчитывают возможный риск, минимализируют его и берут под контроль. Именно это и должны будут сделать штатные правительства, если легализация эвтаназии будет одобрена Верховным судом. То есть они назначат определенные условия, которые должны быть соблюдены. Консилиум нескольких врачей, подтверждающих смертельный диагноз, доказательства свободной воли больного, включая экспертизу психиатра, согласие ближайших родственников или друзей, испытательный период и так далее.
Каково в общем отношение американцев к убийству из сострадания?
Сейчас 70% всех опрошенных считают, что каждый безнадежный больной, страдающий от боли и полной беспомощности, должен иметь законное право на то, чтобы окончить свои страдания, не превращая врача и родных в преступников. Даже священнослужители уже начали обсуждать проблему эвтаназии, и мнения среди них разделились. И все же в обществе еще существует достаточно сильное сопротивление. Главным образом, я думаю, из-за того, что американцы, может быть, в силу своего национального характера, не могут примириться со смертью. Мы по природе свои оптимисты и не хотим думать о смерти заранее. Но когда нас заставили обратить внимание, как одинок умирающий, как мучительно и часто унизительно его состояние, мы понимаем, что смерть может быть освобождением от мучений.
Америка уже давно так или иначе обсуждает вопрос, как умереть законно, если можно так выразиться, но не теряя человеческого достоинства и человеческого облика. Этому был посвящен посвящен и нашумевший в 80-е годы фильм «Чья это жизнь, в конце концов?», музыку из которого мы выбрали для сегодняшней передачи. Герой фильма, архитектор Эндерсон, которого играет Ричард Дрейфус, парализованный и обреченный на медленную смерть и безумие, просит разрешения умереть до того, как он превратится в живой труп. Послушайте его речь, обращенную к судье.
The most important part of my life was my work. It's just too damn bad that my mind wasn't paralyzed along with my body.
Главной частью моей жизни была работа. Насколько было бы лучше, если бы мой мозг парализовало вместе с телом? Потому что мозг, который был моей главной ценностью, стал моим врагом и мучителем. Он истязает меня видениями того, как могла бы сложиться моя жизнь, если бы не несчастный случай. И я физически ощущаю, как мозг начинает слабеть и давать сбои. Знаете ли вы, каково это чувствовать? Или женщины? Я любил в них все, как они выглядят, как они думают. Любил их запах, а сейчас я впадаю в панику, когда они входят в комнату. И меня душит ярость от того, что не я, а вы. Вы, даже не представляющий себе, что чувствует человек в моем положении, будете решать, хорошо мне или плохо. Что вы можете заставить меня жить против моей воли. Почему? Потому что вы не видите крови, не слышите воплей, ваша честь, если вы увидите у дороги искалеченное животное. Вы пристрелите его. И я прошу лишь того же сострадания, какое заслужило это животное.
Это был фрагмент передачи из нью-йоркской студии «Радио Свобода». Передача называется «Доктор, убейте меня. Эвтаназия как медицинская и моральная драма». Эту передачу подготовила Марина Ефимова. Впервые в эфир она вышла 16 января 1997 года. На волнах «Радио Свобода» вы слушали информационно-аналитический радиожурнал «Время свободы». Сегодня среда, 18 января. Продюсер этого выпуска Юлия Голубева, автор-ведущий Андрей Шароградский. Всего доброго, до завтра.